Дорогие мои, вот мы знаем, что доктор говорит о социальной трехчленности, да, устройства человечества. И мы должны знать, почему доктор внес вот эту трехчленность в социальном сообществе. В чем выявляется вот эта идея? Я хочу подчеркнуть именно тот момент, что это не то, что доктор сам захотел, сам осознал, сам придумал, грубо говоря, и навязывает, и говорит нам о трехчленности сообщества. Дело в том, что человечество прошло все эти три этапа, три фазы своей эволюции, исторически. И это все вместе суммируется. Что имею конкретно я имею в виду? Во время культуры Древнего Востока человек во время засыпания переживал огромный духовный мир, колоссальный духовный мир воспринимал. Но вы знаете, интересно, что это он воспринимал головой. Голова в течение сна становился органом восприятия. Не мышление, а только восприятие. Представьте, что днем у нас голова мыслит, да, представление имеет, идеи и так далее. А вот на Древнем Востоке голова была органом только чистого восприятия. Но во время сна, когда человек засыпал, тогда его голова становилась органом восприятия, и вы легко себе представите, потому что голова же это выражение всего космоса, всего звездного мира. Поэтому в голове нетрудно было воспринимать этот макрокосмос. Но наряду с этим человек воспринимал головой, как орган восприятия, я имею в виду, воспринимал свой божественный прообраз, воспринимал, из какого мира спустился, каково было его прошлое, то есть доземное существование в духовном мире, но это было все охватывающее восприятие головой, а днем, когда он просыпался, он вспоминал, ему легко было отвести взгляд от чувственного мира и предаться воспоминанию. И днем воспринимал, какое колоссальное восприятие у него было во время сна, глубокого сна и в середине, в течение сновидений. Но что я имею в виду? Что на Древнем Востоке, во время вот этого культурного периода, это имеется в виду первая и вторая культура, да, древнеиндийская, древнеперсидская. Человек воспринимал свой божественный прообраз, воспринимал божественный мир и тем самым смотрел на человека сверху. Это был восточный тип человека. Значит, когда человек засыпал, он видел свой прообраз, божественный прообраз, первоисточник человечества воспринимал, воспринимал весь небесный мир. А давайте я это подчеркну, чтобы потом это все суммировать, это очень значительно. Воспринимал весь небесный мир, воспринимал весь звездный мир в совокупности и воспринимал самого себя как божественный прообраз, но он воспринимал себя как чисто духовное божественное существо. И когда он смотрел сверху на человека, он воспринимал, что человек это одеяние его. Это физическое, эфирное, астральное тело, все это есть одеяние. То есть он не воспринимал человека как такового, он воспринимал Бога, божественного своего существа, и на человека смотрел сверху как тень. Человек был для него это тенеподобное существо. И так проходила вот первая высокая культура, вторая высокая культура, и постепенно в третьей эпохе это все постепенно это все уменьшается, уменьшается. И что я имею в виду? Что человек Востока смотрел на самого себя, как на Бога, как на божественное существо. И он смотрел, так сказать, сверху. А что делает Запад? Запад смотрит на человека снизу. Заповедь на человека смотрит как животное и сверхживотное. Имеет в виду человек. Значит, человек для западного мировоззрения, для западного мироощущения, это очень важно, воспринимал как животное, двуногое животное, сверхживотное, венец животного развития, да, человек. А что делает средний человек, то есть средняя эпоха? То есть восток, запад и центр. Центр воспринимал душевно-духовного существа, в середине соблюдал гармонию между душевно-духовным и физически-телесным. Это было, так сказать, представлено в греческой культуре. Вот эти три этапа человечество проходит, и потом это все суммируется и преподносится нам как трехчленность. Что такое трехчленность социального сосуществования? Это наша история. Мы исторически прошли три этапа. Потому потому я сказал, что это не придуманное доктором, хотя бы будет это очень гениальное прозрение свое. Нет, ничего своего нет. Это есть наша история. Вот то, что мы прошли исторически, это все суммируется. И теперь самое главное, почему это все суммируется? Потому что человека нельзя уже делить на восток, запад и центр. Человек носит внутри себя все три пройденные фазы, пройденные этапы, поэтому трехчленность находится в нем самом. И человек уже представляет сам себя, самого себя, представляет как человека востока, центра и запада вместе. Отсюда рождается трехчленность. Сосуществование, а не потому, что так кто-то навязывает нам какую-то хорошую идею или социалистическую идею, грубо говоря. Да? И значит, теперь мы уже не можем говорить, если мы, конечно, идем нога в ногу, как говорится, с эпохой, с импульсом развития, мы уже не можем сказать, что вот есть в человечестве есть тип Востока, тип Европы, тип Запада и так далее. Сейчас человек сам представляет все эти три фазы вместе у него, потому что это наша история, в конце концов. Если мы действительно серьезно верим в реинкарнацию тоже, мы должны сказать, что это мы сами так воспринимали. Когда мы засыпали, мы воспринимали божественный прообраз самого себя, воспринимали небесные существа, небесную иерархию, весь звездный мир, всю галактику, это воспринимали как наше собственное божественная родина и так далее, да? Потом постепенно все деградируется, разумеется, но мы что хотим сказать, что в идее реинкарнации мы должны включить все наше прошлое. И мы все это прошлое носим внутри себя. Мы носим, мы были азиатами, мы были восточными людьми, мы были и представители четвертой эпохи, как представляется Греция, да? В основном представительство, да, греческая культура занимает центральное состояние, в это время происходит мистерия глубокой, да, четвертой культуры. И мы сами носим именно мировоззрение Запада. У нас глубоко коренится подсознание, что мы, извините за выражение, мы животные существа, мы двуногие животные, мы сверхживотные существа. Это мировоззрение Запада не просто это такое их фантазия. Это реальность, наша реальность. Погружение в материализм, нашествие ариманических существ, люциферистское ариманическое, это все в нас живет. Весь ад и весь рай живет в нас. Поэтому мы должны сказать, что вот эти три мировоззрения, они находятся в нас в синтезе. И сейчас уже настало время, когда мы должны общаться все это вместе. Отсюда и рождается естественным образом, как исторический факт, как действительность, трехчленность нашего сосуществования, если мы хотим действительно гармонично развиваться. Да? И каждый человек действительно носит голову, сердечную сторону и конечности. Да? Это мы сами, тройственное наше существо. Да? И в этом смысле, и когда значит, наступает мистерия Голгофы, уже время, чтобы мы постепенно начинали бы осознавать именно гармоническое все это, нашу историю, гармонично воспринимать. И это очень трудно, потому что обычно человек с Запада смотрит на азиата, вот это азиаты, это все отставшиеся понимание человека. Человек это прежде всего мы должны воспринимать как человек, существующий в настоящем. Настоящее – это уже он представитель всех трех фаз своей истории. Так мы должны воспринять. А остальное восприятие – это отставшееся восприятие, дорогие мои. У нас не все в порядке относительно настоящего. Мы обычно все же смотрим из прошлого. Почему? Потому что наше физическое тело – это же древнейшее образование. На древнем Сатурне образовалось физическое тело. Эфирное тело – на древнем Солнце. Астральное тело – на древнем Луне. Это все наше прошлое. Прошлое в нас сидит очень сильно, очень крепко. А если взять это в культурной области, то вот отсюда и отставание. Но правильный взгляд на человека сейчас, как Михаил требует от нас, да? Как Михаил преподносит нам человека, да? Человек – это тройственное существо, которое имеет три фазы исторического развития, и в нем это все сочетается более-менее гармонично, в конце концов, вместе сочетается. Это есть правильный взгляд на человека. Отсюда и вы сами уже сделаете вывод, что вот когда мы смотрим на мусульманина или на индейца, или на индейцы американские и так далее, или на азиата, или на чернокожие и так далее, это все неправильный взгляд наш. Это отставшееся наше восприятие. Восприятие не проходит в настоящем. Восприятие у нас имеет большую инерцию от прошедшего. Это надо корректировать. Это духовная наука, разумеется, помогает и подает нам правильные мысли, правильные идеи, идеи из реальности. И это важно. Почему? Потому что мы уже прошли очень хорошо, я надеюсь, что нам нужна не иллюзия, а истина, реальность, правильные мысли, чтобы мы не заснули. Чтобы Ариман не имел на нами такое огромное большое влияние, потому что там, где ложь, там и господство Ариман. Вот у нас неправильное восприятие человека. Вот входит Ариман. Поэтому эзотерика очень сложное само по себе явление и требует от нас большого бдения, хорошего восприятия, правильных мыслей. Человек не живет в настоящем. Потому что у нее представление не настоящее, а из прошлого. Вот я потом сказал, три происхождения физическое, эфирное, астральное тело, это все прошедшее живет в нас. Поэтому нам очень трудно войти в настоящее. Поэтому доктор говорит, мы находимся в начале развития. Да? Но вначале мы должны принять правильные мысли, чтобы мы пробуждались, да? Чтобы мы не заснули. И тогда об этом мы говорили раньше. Дорогие мои, в этом отношении, в этом смысле я хочу сказать и относительно религиозного нашего мышления. Когда приходит Христос, когда происходит мистерия Голгофы, в этот момент собираются вместе все религии. И уже в истинном христианстве преподносится нам синтез все религиозные какие-либо течения, которые существовали до мистерии Голгофы. Как это преподносит Евангелие нам, дорогие мои? Мы это должны очень хорошо знать, потому что мы вообще должны знать хорошо Евангелие. И вообще должны знать очень хорошо, в чем заключается смысл эзотерического христианства, христианства Святого Грааля, христианства Богоматери, Иоанна Богослова, Утешителя и Апостолов. И в этом наша задача, чтобы мы знали, чтобы в следующей жизни мы это все воплотили в плоть и кровь. И воплотили в гениальных проявлениях, стали великими художниками, писателями, поэтами, музыкантами и так далее, да? В этом зале. И это уже очень большая и сильная тема, как человек воспринимает сейчас Святой Дух, в следующей инкарнации становится именно настоящим художником, настоящим ученым, истинным. Вагнер не смог осуществить до конца. У него были какие-то проблески. Об этом и доктор говорит. И это те, которые воспринимают хорошо музыку, могут тоже подтвердить, что как бы не был велик Бетховен, Моцарт, Шопен, Шуберт и так далее, перечислялся, у Вагнера есть какой-то проблеск. Новая интонация. Да, от Святого Духа. Но только несколько таких ручей, маленьких ручей. В основном это будет в следующей инкарнации, потому что мы должны сперва воспринимать Святой Дух, правильные мысли, идеи, истину, и эта истина рождает искусство. Как Рафаэль обозначал искусство? Как он говорил? Красота – это блеск истины. Это мысль. Красота, то есть художественное проявление истины, да? Это откровение истины. Тогда, значит, мы воспринимаем истину, и надо сказать, что до 20-го столетия не было откровения в области искусства от Святого Духа. Это очень трудное понятие. Я сейчас немного отвлекаюсь, но все же хочу затронуть этот вопрос. Святой Дух дарует нам уже именно святое искусство. Святое мышление, святое мировоззрение – это нечто новое, потому что пока нет откровения Святого Духа, нет и соответствующего откровения в искусстве и в разных формах, в разных жанрах. Да? Поэтому все, поэтому очень важно, как мы всегда говорим, 8.32, очень важно воспринимать истину, истина сделает нас свободными, и в творчестве мы будем свободно творить из Святого Духа. Это эпоха чистая культура. Шестой культуре мы это должны уже осуществить. До шестой культуры, дорогие мои, мы еще пройдем много инкарнаций, но мы должны знать, что эпоха 2160 лет, да, мы уже 6 столетий прошли уже из этого. Да? Значит, остается где-то 1500 лет еще, приблизительно. Но за это время те люди, которые хотят действительно услышать истину, они должны услышать. А потом уже время уже не терпит. Я не об этом хотел сказать, но все же это тоже очень важно, чтобы еще раз подчеркнуть, что от Святого Духа должно рождаться все, вообще все. Любая мысль, любое мировоззрение, любое. И вот момент рождения солнечного высочающего Духа, моральное солнце Вселенной рождается. Что приносит? Приносит синтез всех религий. Как это отражается в Евангелии? Я здесь остановился. Мы должны найти, так сказать, потоки всех религий в Евангелии. Тогда мы правильно смотрим на Евангелие. Тогда мы имеем право сказать, что христианство вносит в себе все религии. То есть всякое такое золотой фонд всех религий, ядро божественное, которое находится во всех религиях, оно все вливается в христианстве. Как мы это находим? Мы находим нескольких линий, очень так, откровенно совершенно. Иудейские линии есть в христианстве? Есть. Это родословие от Матфея, родословие от Луки дает нам возможность, что иудейство со всем своим мировоззрением и со своими божественными истоками, они вливаются в христианство. Да? Представляете Иисуса из Назарета? Да? Представляете, иудейский, он же иудей, он еврей. Это же очевидно, да? Это одна линия входа, хорошо. А где линия буддизма? Это Евангелие от Луки разбирается, да? Значит, я уже не хочу остановиться над этим, чтобы доказать. Просто я упомяну. Буддизм вливается со своей идеей реинкарнации и кармы, во-вторых, вливается, и Евангелие от Луки очень хорошо разбирается, как буддизм вливается в христианство, да? Это дает нам Евангелие от Луки, там Симеон, да, который берет младенца на руках его. Теперь, дальше. А персидская культура? Заратустра. Да? Здесь уже нет никаких, что это инкарнация Зороастра, Заратоса, Назаратоса в Египте, и потом уже приходит, как Иисус из Назарета. Это инкарнация Зороастра, это мы прекрасно знаем, да? Три. Волхвы эти приходят поклонение. Кому поклоняются? Заратустре поклоняются, да? Значит, вторая культура вливается. Иудейская культура вливается. А где греческая, где египетская культура указывается в Евангелии? А где индийская культура указывается в Евангелии? Вот потому я говорю, что мы должны знать Евангелие. Когда мы говорим, что христианство это синтез, а вот кто-то скажет, хорошо, ты, а где, покажи мне, где эта египетская культура у вас там, в Евангелии? А ну объясните. Вот, спрашивает человек, например, какой знаток, интеллигент. Мы должны ответить.
А индийская культура, хорошо, об этом я потом скажу. А индийская культура где указывается? Первая культура.
Волхвы приходили.
С востока приходят, да?
Да.
Но там указано, что это индийская культура. А буквально индийская культура, где указывается в Евангелии. Видите, как трудно достать эти потоки, да? Во-первых, египетская культура возрождается, и возрождается самым сильным образом в Евангелии от Луки, 7 глава, юноша из Наина. Кто этот юноша из Наина? Есть это вновь оставшийся посвященный египетской культуре. Да? Когда пробуждается юноша, пробуждается христианское течение, которое в чистой культуре найдет свое раскрытие полное. И это показывает, что посвятительная линия, что самое главное, потому что здесь говорит о духовном посвящении египетской культуры, да, и должен присутствовать посвященный египетской культуре. И мы знаем, что этот юноша из Наина был юношей в египетской культуре, где соприкасается с Изидой и так далее. Но это в разборе Евангелия, я просто хочу намекнуть на это, потому что я многое хочу сегодня вам сказать, но это одна линия. Значит, в христианстве вливается буддизм, реинкарнация идея, вливается иудаизм, вливается сам Заратустра приходит со своими этими всеми инкарнациями, да, прошедшими инкарнациями, вливается Манес, это юноша из Наина, это же Манес, который рождает, который представитель манихейства. Это же от того, что там было пробуждение юноши, да? Это египетская культура, но перевоплощается в пятой культуре. Благодаря...
А еще девочку воскресили, индийская девочка.
Молодец, Наталья. 12 лет девочки, возрождение, призвание его из смерти, пробуждение, вернее, да? 12-летняя. Там доктор указывал, что во время этой мистерии, во время пробуждения 12-летней девочки, там присутствует 7 человек. Это 7 указывает на древнеиндийскую культуру и возрождение этой девочки, то есть вливается индийская культура тоже. Потому что мы должны понимать, дорогие мои, что когда Христос пробуждает девочку, это не просто акт чудес. Это имеет глубокое значение, именно что в христианстве вливается вот эта линия, другие все эти линии, и потому это пробуждает, а не потому, чтобы показать древние извините, какое-то такое чародейство, да, не ради этого пришел Христос. Христос то, что делает, имеет глубокое значение. Это пробуждает мировоззрение индийское, мировоззрение египетское, мировоззрение иудейское и мировоззрение греческое, сам в греческой культуре стоит. И там даже греки приходят в 12 главе Евангелия от Иоанна, да? И греки приходят, чтобы получить весть от Спасителя. Филиппу спрашивают, потом Филипп подводит и так далее, да? И в этом отношении мы должны знать, что в лоне христианства уже притекли все эти великие течения, великие религии. И потому христианство является синтезом всех религий. Первый источник, который был сам Господь, да, Солнечный Дух, когда приходит, приносит все религии, пробуждает все, и это все вливается. Если, так, ну, разумеется, нет указаний на мусульманство, потому что мусульманство это не оригинальная религия, это не самобытная религия, это ответвление от иудейства, да. Там Луна показывается как символ, космический символ, а в сущности это одна из разветвлений, поэтому сейчас я не хочу об этом. Кроме того, это не религия, потому что там нет морали. Там. Это все в исламе, я об этом говорю, я не хочу. Это я просто мимоходом, я хотел бы все затронуть. И как исторически пройдены наши 3 этапа, и как все религии сливаются в христианство, вот это имеет огромное значение, и теперь мы должны воспринимать человека в полном синтезе. Вот это очень значительно, чтобы мы вошли в настоящее. Латинь настоящим это очень трудно, и мы об этом говорим. Поэтому, дорогие мои, вот христианство входит таким громадным, огромным синтезом, и воспринять это все очень трудно. Тем более, что перед нами социальное проявление такого порядка, что как мы должны избежать вот это неправильное восприятие, то, что происходит в социальной жизни. Мы должны восприять тем, что должны поставить вопрос. Что за явление партийные разветвления? Там демократическое, христиано-демократическое, республиканское и так далее. Что со всеми этими стоит? Мы должны понимать, что всякое политическое явление имеет свой прообраз в духовных мирах. Не в небесных, разумеется, но в духовных мирах. За всеми этими стоят три существа. Значит, существует три, так сказать, социальное явление, за которыми идут люди и дают свою клятву над знамением и так далее. Должны точно знать, что за республиканскими и за либеральными и за всеми этими политическими ответвлениями стоят два существа. Люциферическое и ариманское существо. Все остальные разветвления – это разновидности люциферического и ариманического. Поэтому, когда человек принимает участие в политической жизни, он должен знать, что он в сущности ратует за Люцифера, за Аримана. Когда человек проходит духовный мир, то есть входит в духовный мир, за порогом стоит страж, и страж прямо показывает. За таким существом шел человек, за Люцифером, давал клятву Люциферу или Ариману. Так и происходит в духовных мирах. Человек здесь имеет какую-то политическую ориентацию, а в духовных мирах он существует за Люцифером, идет в мир Люцифера, идет в мир, поклоняется Ариману, потому что здесь поклонился Ариману, там находится в царстве Аримана. Поэтому очень важно иметь социальную ориентацию, правильную. Но есть люди, которые принимают знамение святого Михаила. Но это вам уже ясно. Поэтому за этими, на земле, за политическими течениями мы должны воспринимать именно первоисточники, именно конкретные реальные существа. Мы должны знать, что все то, что выявляется в социальной жизни, за этими всегда стоят люциферские ариманские существа. Он говорит, что я вот за этой партией, это ложь. Правильно сказали, я ратую за Люцифера, я ратую за Ариман и так далее. В общем, это ясно совершенно, да? Это опять-таки корректирует наши знания, и мы должны знать, за каким знамением мы хотим стоять и идти. Михаил принимает только тех людей, которые имеют ориентацию в настоящее. Сознают свое прошлое и правильно смотрят на будущее. А правильно смотреть на будущее тоже так же очень трудно, потому что для этого требуется определенные ясновидческие способности. Правильно? Теперь я хочу коснуться очень серьезного вопроса. И в этом отношении нам, разумеется, поможет Евангелие от Иоанна. И здесь мы должны коснуться очень глубокого и очень серьезного момента. Первое, что я хочу сказать, что проблема свободы вообще очень сложная проблема, разумеется, но мы должны точно знать, что стоит за этой проблемой. Это, опять-таки, сложное восприятие, трудное восприятие реальности. И что я имею в виду? Современное мировоззрение, научное мировоззрение нам дает такую установку, что все происходит от необходимости. Человек детерминирован. Его восприятие физического мира есть предел этих возможностей, и человек не может постичь духовный мир. Человек ограничен.
И все зависит от закономерности, причины и следствия. Это научная установка. А теологическая установка ничем не разница с тем, что предлагает нам научное мировоззрение. Потому что теология говорит нам, все происходит от провидения. Провидение знает, что вот это случилось, потому что за этим стоит какая-то причина. Все опять-таки от причины и следствия. Причина, потом следствие. Это теологический детерминизм, ничем не разница от научного детерминизма. Потому что в сущности одно и то же предлагают нам. А теологический момент говорит нам о том, что все в провидении. Провидение все знает. Наперед знает. И то, что ты должен сделать, это происходит от какой-то определенной причины, там, которая вызывает потом следствие. Если это было не только так, тогда мы не должны говорить ничего о свободе и тем более о моральности. Факт присутствия моральности говорит о том, что человек носит в себе свободу. Если мы причина следствия находится целиком, тогда мы не ответственны за наши поступки. Ответственность всегда предполагает свободу и предполагает моральность. Переживание моральности в нас говорит о свободе. Если не было бы вот этого, тогда мы действительно бы именно автоматически действовали. Вот есть причина, есть следствие. Есть причина, есть следствие. И мы были бы тогда замкнуты в этом. Но то, что предполагает нам, предполагается именно моральное восприятие, значит, за что-то мы ответственны. А почему мы ответственны? Потому что мы свободны. Это я из другой линии я сейчас говорю. И в этом отношении мы должны точно знать. И это очень трудно, это надо подчеркнуть очень сильно. Субстанция свободы – это Святой Дух. Святой Дух – это субстанция свободы. И потому называется Евангелие Святой Дух, как характеризуется? Дух познания, Дух истины. Значит, если в нас присутствует Дух познания, в нас присутствует Святой Дух, и в нас присутствует стихия свободы, субстанция свободы. Тогда мы ответственны за наши поступки. А если мы включены в закономерность, в железную закономерность, о чем я уже говорил, да, в Египте говорил, да, железная закономерность, железная необходимость. Если мы впряжены в необходимость, тогда нет и ответственность. Я не виноват, потому что я действую по необходимости. А вот субстанция Святого Духа дает нам переживание истинной свободы. Потому что есть дух познания, дух истины. Если дух присутствует в нас, тогда мы стремимся к истине. Значит, если люди не хотят познавать истину, в них не присутствует Святой Дух. А если Святой Дух не присутствует, то такая душа теряет свою субстанцию и переходит постепенно в конструкцию. Такая возможность есть, дорогие мои. Это, об этом доктор говорит. Я не имею права от себя это говорить, потому что это очень трудный момент, очень сложный, даже трагический момент, потому что доктор говорит, человек имеет душу, но эту душу он может потерять. А потерять потому, что душа не захочет принять луч Святого Духа. Что этим говорится? Если душа не принимает Святого Духа, луча Святого Духа, да, у нее не рождается жажда истины. Не рождается чувство свободы. Он не стремится, он не освобождается, он становится рабом. А раб впряжен именно в закономерности. А такая конструкция, такая конституция души, это Ариман забирает. Там, где мы не освободимся, все это забирает Ариман. Потому что это железная закономерность, и это все как причины и следствия, это только говорит о том, что Господь пришел напрасно. Он приносит именно Святой Дух, приносит нам нашу собственность, это переливается в человечество, об этом мы скажем обязательно. И тогда у нас появляется чувство искания истины. Хоть немного совсем. За 2160 лет человек должен, в конце концов, что-то взять от Святого Духа. То есть воплотить свободу, потому что я очень точно характеризую. Святой Дух – это субстанция свободы. Субстанция свободы – это сам Святой Дух. И имея эту субстанцию свободы, мы начинаем осуществлять Божественное в нас. Это очень трудный момент. И пока я немного оставлю сейчас эту тему, я немного продолжу, но я хочу опять вернуться к тому, о чем мы начали. Что, дорогие мои, вот мы знаем так, когда мы днем живем, у нас гармоничное сочетание между физическим эфиром и астральным и я. Что, о чем это говорит? Сейчас это как раз проблема Святого Духа, проблема свободы. Почему человек свободен вообще? Где физиологическая основа свободы? Имейте в виду, физиологическая, понимаете? Научно-физиологическая основа свободы. Где находится? Наука это никак не может к этому подойти. Потому что никак не разбирается, что такое эфирное тело, астральное тело, тем более я. Наука знает, запад знает только физическое тело. И смотрит на человека, как я сказал, снизу, как животное существо. А мы знаем из духовной науки, днем мы находимся в равновесии. И должны это вспомнить. Какое это равновесие? Физическое эфирное тело днем находится в состоянии зимы. В нем зима. А астральное тело и я находятся в состоянии весны и лета. Значит, когда мы днем живем, мы носим одновременно. Вот одновременно мы уже носим все наши три исторические периоды, да? Все религии в сущности. Вот сейчас физиологически так одновременно человек носит зиму, зима-осень, лето-весна. Как он носит в днем? Это в нем сочетается таким образом, что астральное я находится в состоянии лета и весны. Они радуются, так сказать. А физическое эфирное тело находится в зимнем состоянии. Почему? Там происходит физическое утомление, физическое наслоение материи, смерть и так далее, да? То есть идет к старости. Там нет никакой весны, да? А ночью? Ночью физическое эфирное тело находится в состоянии лета, весны. А астральное тело и я находится в состоянии зимы. Там у них тьма. Вы вспомнили это? Или так, между прочим, да? Ну хорошо. В конце концов, я сейчас напоминаю вам фундаментальные мысли доктора из духовной науки. То есть оккультное состояние человека. Значит, днем находится в равновесии, ночью находится в равновесии. Все четыре времена года одновременно находятся в человеке. Днем одновременно таким образом, как я сказал. Ночью, когда человек спит, эфирное тело представляет собой как поле, цветущее поле. И там, где какое растение не хватает, я становлюсь видел, и это преподавал днем. Это было лекарство, это было лечение, это было оккультное лечение человека. Сейчас все происходит с закрытыми глазами, да? Все на ощупь лекарство преподает. Это ты сам должен почувствовать, это подходит или не подходит. Мы как эксперименты, кролики. Над нами происходит эксперимент. Это подходит или не подходит, да? А раньше как было? Человек засыпал, усыпляли человека в храмах, в мистерии. Усыпляли и видели, эфирное тело в каком состоянии? Какой цветок не растет? Потому что цветущее поле было в цветении весны и лета находилось, и сейчас тоже находится. Но так не было, я потому начал, но так не было во время первой культуры и второй культуры. То есть, существует закон, закономерность, закон преображения, закон метаморфоз, закон эволюции. Какая эволюция проходит в этом отношении?
Во время древней индийской культуры, когда человек ночью находился и видел эрозданность своего божественного происхождения, тогда астральное тело «я» находилось в состоянии лета и весны. Сейчас, сейчас находится он в зиме и в осени. А тогда душа, астральное тело «я», когда восходила, уходила в небесных мирах, созерцала божественный мир. И это было блаженство, это была радость, это было весеннее состояние. Постепенно все это переходит во мрак. И первый признак того, я говорю эзотерический, оккультный эзотерический признак того, что во время египетской культуры мы уже слышим, как объясняет доктор состояние человека во время египетской культуры. Когда человек засыпал, и его астральное тело «я» восходило в духовных мирах, но видел, что Озирис это убили, а Изида же молчит. И человек в духовных мирах уже не получал ту радость, то блаженство, которое было в первой культуре в особенности. Да? Значит, душа постепенно переходила в осенне-зимнее состояние. И в момент мистерии Голгофы душа уже, то есть астральное тело «я» во время засыпания находилось в состоянии зимы и осени, а днем астральное тело «я» радовался земной жизнью, радовался внешним проявлением всего цветущего или смотрел на горы, облака, океан и так далее, на человека смотрел, все радовался. Астральное тело радовался днем, а ночью, а как греческое мировоззрение говорит о состоянии, лучше быть нищим на земле, чем в духовных мирах, да? Потому что в духовных мирах уже тьма. Эта тьма образовалась, потому что интеллектуальное развитие происходит очень сильное и меркнет восприятие духовного мира. А то, что это меркнет, это обозначается как молчание Изиды, а Озириса убили, его брат убил, да? Озириса, да? Поэтому это мистериально объясняется тем, что душа, то есть астральное тело «я» во время сна уже не воспринимает лето и весну. И в первом столетии уже происходит равновесие в человеке, физиологическое равновесие. Днем радуется астральное тело «я», а эфирное тело, физическое тело находится в зимнем состоянии, потому что там происходит смерть, интенсивность, шествие к смерти, а ночью эфирное тело радуется, ночью эфирное тело растет, это растительное царство, да, и физическое тело радуется, а я и астральное тело уже молчит, потому что там находит мрак, там находит тень. И вот это состояние физиологическое равновесие дает нам возможность принять импульс свободы. Вот в этом состоянии, если человек не примет Святого Духа, то ниоткуда же уже принять ему импульс Святого Духа, потому что физиологически мы находимся полностью в равновесии. Это равновесие не было, но было нарушение. Днем, ночью блаженство, днем сновидение и воспоминание об этом. А сейчас есть полное равновесие, мы живем в таком состоянии, что мы находимся в физиологическом состоянии в равновесии, я уже сказал, все четыре времена года в нас одновременно находятся и днем, и ночью, дается возможность принять импульс свободы. А импульс свободы идет только от Святого Духа. Только Святой Дух может спасти нас. Только Святой Дух. И человек не хочет принять Святого Духа. Почему? Потому что душа не происходит от Святого Духа. Вот причина того, почему люди не хотят принять истину. Истина-то рождается от Святого Духа. Это же Дух истины. Дух истины, Дух познания. Это величайшие слова в Евангелии. Дух истины, Дух познания. И те люди, которые не примут истину, дорогие мои, это физиологическое равновесие. Это только сейчас мы находимся в равновесии. Это равновесие уже нарушается. Так же, как некогда было нарушение в первом столетии, мы сейчас идем навстречу в таком будущем, когда это физиологическое равновесие нарушается и начинает доминировать ариманское и лицеверическое. Днем альманическое сплошное, ночью лютеранское альманическое сплошное. Никакого света больше нет. Потому что астральная теория радуется днем, но не ночью. Ночью у них нет органов восприятия. Понимаете, вот какое состояние, эзотерическое состояние, то есть оккультное состояние человека, именно в критическом фазе мы входим. И на связь идем в будущем, когда уже, посмотрите, что происходит. А что значит в этом смысле рождение Аймана? Днем и ночью армянские существа будут давить на людей. Те люди, которые не захотят свет Святого Духа, они будут днем порабощение армянских сознаний. Что такое порабощение армянских сознаний? Не о чем говорить в прошлый раз. Дорогие мои, уже древнегреческий философ говорил, что все течет. Все течет. Он-то сказал, что все возвращается, но возвращается метаобразно. Да, спиральнообразно. Да? Это уже не повторение, невозможно что-либо повторить. Мы некогда были вне в равновесии, не в гармоническом состоянии, было для нас благо. Ночью мы воспринимали божественным духовным миром и воспринимали свой божественный прообраз, воспринимали, дорогие. Мы все знаем, что мы божественные существа. Я это хочу подчеркнуть. Мы воспринимали все сокровища небес. Эти сокровища сейчас в нас находятся, они в подсознании. Все блаженство, все прекрасные качества, все драгоценные камни духовные, духовного порядка, душевного, они все находятся в нас сейчас. Они находятся в нас. Мы воспринимали, это никуда не уходит. То, что мы воспринимали, оно всегда присутствует в нас. Но оно присутствует в подсознании, да? Но это постепенно преображается, и сейчас у нас полное равновесие. И это равновесие сейчас опять нарушается. И те, которые примут участие в мистерии Вознесения, а не нисхождения. Потому что мистерия Вознесения одно, а мистерия нисхождения это то же самое. Мистерия Вознесения, но в инверсии, да? Это неуклонно идет. В этом отношении железная необходимость эволюции. Мы или поднимаемся, или идем вниз. Стали на одном месте невозможно просто. Потому что это наклонная плоскость эволюции. Мы или катимся, или идем вверх. Мистерия Вознесения – это потрясающая идея вообще, которая дается нам в Евангелии. Да? Что я этим хочу сказать? Наша голова рождает только те мысли, которые от земного мира. От небесного наша голова даже не может придумать те идеи, которые идут от духовной науки, от Святого Духа, от небес. То есть голова не может мыслить истину. Истина находится в эфирном мире. Мы об этом говорили, великие слова доктора из духовной науки. Истину мы не приобретаем через головной мозг. Головной мозг может нас только одурачить, обмануть, подать ложь. Это усыпляет. Усыпляет в каком отношении? Люди ходят на улице, по улице ходят, но они все спят. Все спят, потому что Святой Дух уже пришел. Святой Дух уже развивается. Святой Дух сейчас находится в состоянии весны. У Святого Духа весна в нашей душе. Если мы приняли душу. И тогда постепенно сон просветляется, то есть пробуждается. Потом он великий пробудитель, доктор. Это четвертая характеристика доктора, и мы сегодня скажем пятую характеристику, которую никто не выполняет, кроме доктора. Об этом мы скажем почему. Да. Поэтому мы сейчас находимся в равновесии, равновесие нарушается, или вознесение, или нисхождение происходит, да? И постепенно просветляется наше сновидческое состояние. Душа опять начинает радоваться тому, что происходит в небесных мирах, и начинает будет вспоминать днем, как раньше люди воспринимали божественный прообраз, и днем они вспоминали. Они находились в воспоминаниях, они не жили, первая культура не жила на земле. Первая культура жила в эфирном мире вообще. Жила в сновидении, или в глубоком сне, где воспринял божественный первого своего собственного существа. Поэтому индийская культура вообще не живет на земле. Индийская культура живет в блаженстве своих во время сна и сновидения живет, живет днем. И это возвращается опять человеку. Но возвращается через вознесение, через импульсы Святого Духа. Поэтому мы должны очень точно знать, если мы мыслим только нашим физическим мозгом, мозг ничего правильного нам не дает. Вы смотрите на дерево, обманывает глаз. Вы смотрите на море, на облака, опять иллюзия, опять ложь. Я вам скажу, такой интересный из духовной науки, очень такой, ну, трудный факт, разумеется, но надо сказать это, дорогие мои. Представьте себе, существо Марса, на сегодняшний день я говорю, существо Юпитера, то есть гражданин Юпитера, гражданин Сатурна, гражданин Марса, как смотрит на Землю? Когда смотрит существо Марса на Землю, они не видят ни гор, ни рек, ни облаков, ни природу, ни цветущее поле, ничего не видят. Они видят, потому что это все иллюзия, это все феномен, это все явление, это феноменология, феноменология это все. Они видят реальность, а реальность находится в человеке, материя находится в человеке. Основа феноменологии находится в человеке, потому что человек носит материю, реальность. Эту реальность они смотрят. Они не видят ничего, то, что мы видим во внешнем мире, что мы видим иллюзию. Мы не видим за этим стоящих элементарных существ. Мы должны, вот ветерок, да, мы должны воспринять не только ветерок, но и сильфов. Сильфов мы не видим, потому что мы слепы. Потому что мы видим только иллюзию, мы видим ложь. А когда это лжи, мы воспринимаем свободу. Да, это другая сторона вопроса, да, проблемы. Но когда существо Юпитера смотрит на Землю, он видит только реальность. А реальность это есть то, что внутренний кожей нас. Потом я сказал, что будущая природа – это то, что в нас находится в материи. Внешняя феноменология упраздняется, и изнутри, из материи рождается новая природа. Человек есть творец природы. Это сложная идея. Но это оккультная эзотерическая идея, реальная идея. И духовная наука подарит нам только правду. А это очень сложно. Да? Поэтому мы должны постепенно через Святой Дух принять участие в вознесении. Мы должны возвратить все то блаженство, все эти драгоценные восприятия мы должны восстановить. Воскресение всех благ, всех сокровищ, всех добродетелей, которые в нас находятся, они должны расцвести через, возможно, через истину, а не через дождь. Так через дождь как можно вообще развиваться? Когда слепой ведет слепого, падает в пропасть, да? Поэтому, дорогие мои, самое главное, сейчас мы коснемся очень такого значительного момента. Поэтому я буду разбирать 14 главу Евангелия от Иоанна. 20 стих, 21 и 23. Если бы мы имели бы духовное мужество, тогда мы и в средние века смогли бы воспринимать Евангелие так, как мы сейчас можем. И здесь мы должны выставить характеристику утешителя, подателя духовного мужества. Это, дорогие мои, как будто это ясно само собой, но это очень трудный момент. Мы благодаря духовной науке имеем мужество говорить о тех высочайших вещах, о которых мы не смели говорить в средние века или вернее до 20-го столетия. Возьмите пример, классический пример. Я сам не слышал, но мой друг, даже я имя не помню этого, давно это было, он мне сказал такое вещь, что слушал по радио, комментарии к Евангелию от Иоанна. Причем, это Иоанн Златоуст.
так называемый, Иоанн Златоуст. Значит, у него золотые уста, да? Так прозвали его. Что он делает? Берет Евангелие от Иоанна и дает комментарии. Вот первая строка. То есть, свое понимание. Как только доходит до того момента, где требуется духовное мужество, он это пропускает. И делает следующий комментарий. Одну строку пропустил, следующий дает. Потом встречает опять, встречается с таким моментом, где надо именно духовное мужество иметь. Опять пропускает это место, потому что он не может сделать комментарии. А вот возьмем именно классический пример из Евангелия от Иоанна, 20 стих. Что делает Иоанн Златоуст? Иоанн Златоуст пропускает это место, не дает комментарии 20, 21 и 23 стиха. Не дает комментарии Евангелие от Матфея, 5 глава, концовка, 48 стих. Будьте совершенны, как совершенный отец. Здесь он не делает комментарии. Нет, это он пропускает. А люди же доверяют, они слушают, да, комментарии. И там, где о величии человека говорит Евангелие, да, все это пропускает он. Потому что он не имеет именно духовного мужества говорить о таких вещах, о которых только доктор заговорил, и только доктор дал нам великое мужество. Поэтому характеристики податель духовного мужества, это тот пятая характеристика, где только доктор смог эту высоту взять. Никто нам не дает духовного мужества, кроме доктора, дорогие мои. Никто не говорил о тех местах, не комментировал те места, которые глаголят именно о величии человека. Все это пропускается. Придите во мне, и я вас. Здесь нет комментариев. Это пропускает нас за то. Я и отец придем к нему, я обитель мой сотворю. Это пропускает. Потому что он должен сказать здесь? Он должен же сказать, что человек может вместить сына и, сына и отца, тогда он был бы последователем духовной науки. А то поступок он должен был быть вот тогда. Или же, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит их больше, чем сотворит. Значит что, больше Христа сотворит? Как он может здесь комментировать? Не имеет духовного мужества. А мужество, дорогие мои, приходит от Михаила. Михаил это же борец, это же лик Господа. Он есть мужественный. Он вообще лик мужества. Он представитель мужества. Он есть дух мужества. Потому у него меч, потому он борется. Он воин. Воин и соблюдает истину Христа. Он должен нести огромное именно мужество. Это мужество берет доктор, утешитель от Михаила, сам осуществляет это духовное мужество и нам дает возможность быть мужественными. Познаны. В осуществлении следующей инкарнации. Но в познании мы становимся мужественными. Вот первый пример мужества. Разумеется, я много раз комментировал Евангелие от Иоанна те места, где говорится о величии человека. И в данный момент тоже хочу что-то очень, очень сильное сказать вам, потому что это опять-таки происходит от мужества познания, от Святого Духа, от Михаила, от Утешителя. Теперь уже сделаем комментарий. 20 стих, я всегда говорю, 14 главу мы должны знать наизусть. Ну, как хотите. 20 стих как начинается? Начинается так. В тот день вы узнаете, вам станет ясно. Это говорит о Небо. А в каноническом написано более правильно. В тот день вы узнаете знание. Не ясно станет, а знание. О знании говорит. Да? Потом там более правильное слово подобрано. Значит, скажем так. В тот день вы узнаете, что я в Отце. Вы во мне. И я в вас. В чем проявляется наше, так сказать, мужество, так сказать, наглость, я не хочу сказать, но скажем правильное слово, мужество, познание. Если вы внимательно посмотрите, эта строка неправильно написана.
А там не должно стоять так, что в тот день вам станет ясно, или в тот день вы узнаете. Не так мы должны начинать эту строку. Когда мы знаем из духовной науки принципа эволюции, принципа становления свободы, мы же часто говорим, что, что такое свобода? Свобода – это процесс. Да? Вы же согласны со мной? Я часто говорю, 8.32 – это же постепенно познаем истину, постепенно повышается у нас свобода. Да? То есть, мы говорим о том, что то, что происходит, происходит не сразу, раз, и в тот день нам станет ясно. Отец в сыне, мы в отце, мы в сыне, он на тот день вам станет ясно. Это неправильное предложение. Исходя из духовной науки, мы это должны выложить в процессе. Мы должны сказать так, чтобы видно было, что мы не сразу, вот послушайте, дорогие мои, в тот день вам станет ясно, что я в отце. Вы во мне и я вам, что это одна панорама большая, что в один миг вы раскроете и все, и узнаете одновременно, все. И отец, и сын, и мы, и то. Это же немыслимо. Это немыслимо из принципа эволюции. Там мы должны поставить такое предложение. Я предложил Ли, и Ли уже, имея мужество, сказал, что я так и напишу. Мы же сейчас скоро будем издавать предложение. В тот день вы будете познавать. То есть процесс надо показать. Не одновременная картина, что сын в отце, он к нас, я в нем, это не единая картина, это не единый факт, а это процесс. В тот день вы начнете познавать постепенно. Но по-грузински она хорошо подобрала слово, что в основе нашего познания входит узнание того, что постепенно узнание того, что сын оказывается в отце. Мы в нем, он в нас. Это процесс. И не зная это сам, пусть извинит меня Мирбог, но если я Мирбог хорошо воспринял принцип духовной науки, принцип эволюции, он не должен был сказать, что в тот день вам станет ясно. Что значит? Вот в какой-то день, например, 22 ноября, мне станет ясно. Все. Сын в отце, я в отце, совершенно непонятная вещь. Это полностью разрушает принцип эволюции, дорогие мои. Постепенно мы будем познавать, что сын в отце. Постепенно будем познавать, что он в нас, и мы в нем. Это процесс свободы. Если мы будем познавать, что мы во Христе, мы уже осуществили по нату свободы на уровне сына, дорогие мои. Но это же процесс. Поэтому мы должны написать так и говорить так, чтобы видно было, что это в течение. В течение времени нам постепенно станет ясно. Мы постепенно узнаем в силу повышения нашего постижения истины, что и так далее, и так далее. Да? Поэтому 20 стих дает нам все будущее, но как один акт. Но, если мы правильно выложим предложение, тогда мы будем все будущее, которое мы постепенно осуществим. А вот 21 стих уже говорит о первой фазе осуществления вот этого идеала. Кто любит меня, тот соблюдет мое слово, и я явлюсь ему. То есть любовь ко Христу – это то, что любовь, Христос любит нас, и мы осуществляем Его созерцание. Я явлюсь Ему. А 23 стих уже дает еще большую высоту, да? Дает уже почти окончательное. Ну, почти окончательное мы должны точно сказать из духовной науки. Мы знаем, дорогие мои, на любителя не осуществляем манас, но осуществляем на уровне Юпитера не более. То есть мы становимся святыми духами, мы становимся ангелами, но на уровне Юпитера. На Венере мы осуществляем жизнь и дух, мы осуществляем Христа в нас, но на уровне Венеры. Потом на вулкане духа человека осуществляем, но принцип отца, но на уровне вулкана. Потом это три планетарные эволюции, потом идет четвертая, пятая, шестая, и когда мы доберемся до одиннадцатой, тогда уже другое тело, да? Поэтому 20 стих дает нам все будущее до 12 планетарных эволюций. 21 стих дает нам эволюцию до Венеры или до 11 планетарной эволюции. И потом дается нам 23 стих. Уже постепенное осуществление дается. В 20 раз картина полностью в эволюции, не должны сказать. В 21 уже дается нам то, что Он является нам. И 23 стих. Я и Отец придем, и обитель у Него сотворим. Да. Это уже 12-я эволюция, да, планетарная. Но в ближайшее будущее это вулкан. Когда мы осуществляем Духа человека в нас. Значит, мы осуществляем манас, жизненный дух и Духа человека, да? Самодух, жизненный дух и Духа человека, да? Так, хорошо. Я думаю, что мы об этом говорили, но если мы не особо так активно помним, но все же сегодня скажем об этом, потому что мы уже должны еще добавить к этому. Я как будто помню, что я это сказал, но давайте скажем так. Я и Отец придем к Нему и обитель будем сотворим. О чем это говорим, дорогие мои? А где Троица? Где находится Святой Дух в этот момент?
Нет,
в вас находится Святой Дух. Если в нас не будет Святого Духа, то ни Сын, ни Отец никак не смогут войти в нас. Я и Отец придем к тому человеку, в котором уже находится Святой Дух на уровне именно Святого Духа. То есть, мы должны сказать, что человечество это царство Святого Духа. Нет, в переносном смысле, дорогие мои. А совершенно точно и буквально в смысле. Все множество человечества, все люди, абсолютно все люди, вместе, если собрать, это царство Святого Духа. Человечество – это Святой Дух. Но в самом высоком смысле, разумеется, в потенциальном, в будущем, мы это носим в себе. Мы это должны уже осознать. Дается время. А что значит в тот день? Какой это день? День познания истины. День познания свободы. День познания нравственных величий. А этот день начинается от Михаила. То есть с 20-го столетия начинается осуществление постепенно. Я в Отце, вы во мне, я в вас. Это начинается в тот день. В какой день? В день познания. А что такое день познания? День познания – мировоззрение Святого Духа. День познания истины. Если я могу познать истину, постепенно я сам становлюсь истиной. Я истина сам. Если я познаю истину. Почему? Есть одно великое выражение, дорогие мои. Величайшее выражение. Нет выше этой идеи, которую я хочу сейчас озвучить. Истинная любовь Христа сжигает с собой все, что не единосущно с ней. Понимаешь, о чем дело? Единосущно. Любовь Святого Духа сжигает все, что не единосущно со Святым Духом. Поэтому человечество, на человечество люди смотрят очень неправильно. Один из самых больших иллюзий – это мнение о человеке, о человечестве. Человечество – это лоно Святого Духа. Поэтому, Отче наш, да святится имя Твое, мы должны поставить, имея все мужество наше, из познания, из духовного. Да святится имя человека. Это имя. То есть, имя – это множественность. Мы часто говорим, что Святой Дух – это лоно множественности. Какой множественности? Множественности человечества.
ни звездный междусибирицизм, ни небесная иерархия, ни морской песок, и сам воды морей и океана, ни облаков и так далее. Лоно множественности, имя, лицо – это человек. Человечество – это Святой Дух. Да святится имя человечества. Так мы должны прочесть «Отче наш». А кто имеет это мужество? Только тот, который понимает, что такое мистерия любви. Мистерия любви нам дается в тайной вечере, дорогие мои. В тайной вечере нам дается подготовительный этап, мы об этом говорили. Омовение ног, омовение наших конечностей, обмен веществ, там, где происходит горение материи, конкретной материи, уже точной материи, это область любви. Область любви очищается, освящается и начинается процесс вознесения. А любовь имеет то качество, что превращает себя, кого любит. Это один из высочайших тайн и истин, которые мы должны познать от христианства. Эзотерическое христианство говорит о том, что если Бог любит человека, то человек превращается в Бога. Вы боги, я и отец одно. Это мистерия любви, дорогие мои. Любовь превращает в себя все то, что любит. А любовь отца и сына в них будет, это 17.26, это потрясающие слова. Вот если мы осознаем мистерию интуиции, то есть любви, тогда мы можем смело сказать, что человечество – это Святой Дух. Это множественность Святого Духа, поэтому каждый человек является лучом Святого Духа, который непременно должен присутствовать в лоне Святого Духа. Это та драгоценность, которую Троица не потеряет никогда. Поэтому каждый человек является органическим, обязательным и самым драгоценным существом, и, можно сказать, так, и на сказали, камень, драгоценный камень в составе Святого Духа. Каждый человек является непременным составной частью, потому что каждый человек носит свое огромнейшее, эксклюзивное богатство, восприятие мира. Поэтому, когда мы говорим, что весь звездный мир находится в нас, да, потому что мы Святой Дух. А лоно Святого Духа – это есть лоно множественности. Вся множественность находится в человеке, но мы говорим еще больше. Это сказал только доктор, дорогие мои. Эти слова вы знаете наизусть. Но я просто напомню. То, что находится в человеке, величественнее, чем весь звездный мир, грандиознее и могущественнее. О чем говорит доктор? О Святом Духе в нас. Все человечество – это Святой Дух. Это есть правильная оценка человечества. А не то, что уже там через бритфестиальные искушения происходит в наших глазах и в ушах и так далее. И поэтому на буддийском языке звучит, правильно звучит, радостная весть. Это есть название Евангелия. На буддийском языке звучит радость. Радостное мировоззрение. Радостная весть. Сахареба, хареба – это есть радость. Когда я вам приношу радость, это называется хареба, сахареба. На русском Евангелии звучит слово ангел. Да, вы это знаете? Ангельская весть. Но там не звучит слово радость. Когда Господь говорит, радость мою даю вам, о какой радости говорится? О радости Святого Духа. О той радости, которая у нас есть самая высокая, самая священная, которая есть наша собственная субстанция. Наша собственная субстанция звучит так. Человечество, то есть Святой Дух, Сын и Отец. В Троице мы находимся на уровне Святого Духа. Святой Дух – это о нас говорится. Кто имеет это мужество сказать? Кроме мы тех, которые познают, в чем смысл эволюции. В чем смысл эволюции? Любовь, качество Яхве переходит в любви христианской. Любовь Христа и любовь Яхве. Это древняя любовь, начинается новая любовь. Новая любовь какого качества имеет? Все превращает в себя. Не под собой, извините, не в замерзшем, а в себя превращает любовь. Почему называется это интуицией? Слияние. Пожалуйста, посмотрите, 17 глава как заканчивается. 20, 21, 23, 24, 25, 26 стих. Посмотрите, что там написано. Да будут они в нас совершенное единство. Что правда, как это? Совершенное единство, это в Троице ходит. Но сегодня я вам больше скажу. Имея дерзость познания святого Михаила и духовной науки, и мужество от доктора, мы можем сказать больше. Когда Господь говорит, дорогие мои, и это я могу подкрепить очень многими местами из Евангелия. Разумеется, и это вспомните замечательно. Когда говорит Господь, царство мое не от мира сего. О каком царстве говорит он? Это царство, это мы сами. Это мы являемся его царством. Потому он инкарнируется в своем царстве. Он нисходит в царстве своем. И превращает земную эволюцию в царство его эволюции. Поэтому человечество есть не только Святой Дух, но человечество есть царство Христа. Вы, если это прочувствуете, это высочайшая оценка и восприятие самого человечества. И в этом смысле это самое драгоценное, что может духовная наука сказать, вообще сказать, о христианстве и о человечестве. Тогда мы понимаем, почему Христос не сходит на землю. Он не сходит в то царство, которое является его царством. И об этом впервые воспринял Магдалина, когда говорит, что райский сад и садовник. Райский сад – это мы сами. Но все наше возвышенное, самое великое в нас. Поэтому, дорогие мои, человечество на первом этапе должно осуществить уровень Святого Духа. Мы должны возвыситься. Но как мы возвышаемся до Святого Духа? До воплощения Святого Духа. Элементарно. Мы Святого принимаем в себя. А когда мы принимаем в себя Святой Дух, мы находимся в Святом Духе, мы превращаемся в Святой Дух. В этом идея метаморфозы. Люди не знают, что такое приоценное преображение. То есть все преобразовывается. Истина в нас становится нашей собственной субстанцией. Тогда мы правильно понимаем эволюцию. Тогда мы правильно понимаем вознесение и понимаем преображение. Тогда мы понимаем, что происходило во время Тайной Вечери. Тайная Вечери – это мистерия именно интуиции, мистерия любви. Господь превращает человечество в свое царство. И начинает через обожествление субстанции «я», то есть конечности и обмена веществ. Поэтому, дорогие мои, когда мы из духовной науки говорим, что человек – это Святой Дух, потом мы можем сказать, в следующей планетарной эволюции человек – это само Царство Христа. И когда как вы понимаете слова, тогда мы, вот, исходя из этого, будем правильно понимать слова Христа. «Прибудьте во мне, а я в вас». Что это значит? Он в нас, то есть он в своем царстве. Это его царство. Это самое благородное, что мы можем сказать о человечестве. Тогда мы правильно понимаем, и явлюсь ему сам. Через что там говорится, кто любит меня? Через любого происходит это преображение, превращение. Поэтому вообще спиритуальность, то есть духовность, имеет великую идею преображения. Поэтому великая сцена преображения, мы должны это возвести до универсального понимания.
человечество постепенно из западного мышления, что человек и животное, постепенно превращается на восточное это мировоззрение. Восток смотрит на человека сверху, смотрит, что это Бог находится в оболочке, в покровах своих. Это Бог. И некогда придет время, когда мы это осуществим через познание истины. Когда мы познаем истину, это не просто познание. И в этом доктор замечательные слова говорит. Дорогие мои, я хочу, чтобы это очень сильно подчеркнуть. Для вас и для меня вообще в познании истины мы находимся в действии. Это деяние, это не просто познание. С космических высот это видно, что это деяние. Не просто теоретическое абстрактное, мы познаем истину и все познаем. Это деяние, это действие. Поэтому, когда мы познаем не истину, мы разрушаем космическое становление. А когда мы познаем истину, мы строим. Да, ведь строитель у нас говорится, да? Это неправильное слово, но все равно. Когда мы познаем, мы в действии находимся. А что такое действие, дорогие мои? Действие же сейчас, волевая часть, да? Действует же воля. И когда мы познаем истину, мы сами становимся истинными. Субстанция свободы, субстанция Святого Духа – это мы сами, это человечество. А следующий космический этап – это лоно Святого Духа превращается в Царство Христа. Тогда уже правильно звучит. «Прибудьте во мне, и я вас». Но еще по-другому звучит, дорогие мои, 15 глава. И еще 11 глава, 26 стих. «Кто принимает меня в себя, как свою жизнь». Своя жизнь, это наша жизнь, это есть Царство Христа. Тогда мы правильно оцениваем человека, тогда мы вообще правильно оцениваем вообще духовность, вообще религиозность. Поэтому, имея мужество, мы сказали, что мы должны правильно прочесть 20 стих, и там должны дать принцип эволюции, и тогда... А удивительно хорошо, быстро, композиция, дается общая картина всей будущей нашей, потом дается первый этап, когда Христос у нас, и потом, когда Отец и Сын приходят к, Сыну, это, к человеку. Почему? Человечество носит Святой Дух, и соединяется Сын и Отец, и образуется Троица. Поэтому мы скажем, да святится имя Твое, человечество, да будет Царство Твое, человечество, да будет воля твоя, человечество. Кто имеет это мужество, кроме духовной науки, кроме Михаила? Это Михаил. Это миссия Михаила, чтобы мыслить религиозно. Мыслить религиозно, это значит упразднить всякую догматику, всякую ограниченность. И на престоле вознести мистерию любви. То есть превращение в того, кого мы любим. Ты любишь Христа, ты становишься Христом. Но, разумеется, на 12-й планетарной эволюции, не сейчас, это же уже лицеистское завихрение разума, да? Но мы должны знать, в каком будущем мы должны идти. Поэтому у меня вот записаны очень такие, очень значительные слова. Сейчас, конечно, я сейчас не найду его. Я скажу, в какой степени душа любит Христа, в такой степени и находится сама душа в своем величии. Насколько велик душа, насколько величит Христа. Это, так сказать, начальная стадия выражения. Но мы должны знать очень хорошо, что, то есть, вообще, почему существует религия на земле? Имеет одну единственную миссию, чтобы ты осознал, что духовность тебя превращает в себя. Это самая великая, непревзойденная высота мысли и постижения. Ты любишь Святой Дух, ты Святой Дух становишься. Сам Святой Дух. Ты любишь Христа, ты становишься Христом. И никто не приходит к Отцу, который через меня. Это 46, да? Значит, к концу не должны так. Не так происходит. Да, я иногда говорю, что не так происходит. Вот не встретились с одним человеком, здравствуйте, до свидания. Приходишь к отцу, это значит, ты на уровне отца находишься. Так, не подойдешь ты к отцу. Мы возносим высоту Святого Духа и Сына. Тогда мы можем подняться до отца. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Это значит, что мы можем осуществить всю Троицу в нас. Через мистерию познания. Познайте истину. Истина сделает вас Святым Духом, Христом и Отцом. Кто это может сказать? Только сумасшедший из духовной науки. От дерзости и от мужества познания Михаила. Михаил дарует нам истинное мужество, истинное мужество в религиозном познании. Почему религия существует? Чтобы духовность превратила нас в духовность. Поэтому, дорогие мои, те, которые не захотят за 2160 лет познать истину, это целиком полностью эпоха Михаила. Почему? Это эпоха свободы. 500 лет. Это самая активная пора Михаила, эпоха Михаила, но потом, в конце 2160 лет, будет уже окончательный вывод. 5 разумных дел, 5 неразумных дел. Это уже говорит о том, что в конце концов за 3000 лет человек он должен проснуться к истине. Хотя бы маленькую часть. Значит, в малой части он должен осуществить Святой Дух. Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать, что что такое христианство? Это космическая радость. Потом говорит, мою радость оставляю. А что за его радость? Это радость Троицы, дорогие мои. Что это не так, что вот радость пришла, и мы опять таким обивателем. Эта радость приглашает нас именно в радость. Мы сами становимся радостью Христа. Субстанциально вот это имеет значение. По сути, ты являешься Святым Духом. Субстанция Святого Духа, субстанция Христа, субстанция Отца, об этом говорит Евангелие. Поэтому, когда люди комментируют Евангелие, не имея мужества Михаила, не имея познания принципа преображения, эволюции, никак не смогут комментировать это место. Поэтому они себе пропускают. Это будет Златоуст или другой Франциск Ассизский, не может это говорить, да, люди. Об этом даже Серафим Саровский не говорит. Единственное, что говорит Серафим Саровский, и в свое время он еще не мог с такой откровенностью или мужеством сказать, стяжание Святого Духа, но он не говорит, что когда ты стяжал Святого Духа, ты сам Святой Дух. Это уже, это Серафим Саровский уже это не говорит. Это говорит утешитель. Потому он есть носитель духовного мужества. Кроме доктора, который взял от Михаила, этого мужества никто не имеет. Поэтому, как говорит Павел, мудрость перед Богом, безумие перед обивателем. Если вы сейчас выйдете на улицу и скажете, знаешь, ты Святой Дух, ты Сын, ты Отца, он скажет, ты сумасшедший. Слава Павла. Не сумасшедший перед кем? Те, которые вообще уже находятся вне эволюции. Да. Поэтому, когда мы принимаем именно весть Святого Духа, мы должны точно знать. Вы меня простите, я хочу это все время как на уровне медитации вам говорить. Когда ты познаешь Святой Дух, когда ты стяживаешь, или как это надо сказать, когда ты стяжал Святой Дух, ты сам становишься Святым Духом. В этом мистерия религии. В этом мистерия духовности и спиритуальности. Поэтому Бог превращает себя, всех, которые любят истину, которые любят Сына, и осуществляет Святую Троицу. Потому радость приносит нам. Я хочу еще одно слово сказать, как бы, потому что в прошлый раз я почему-то забыл это слово, но хочу как-то включить, потому что это опять-таки из Евангелия. Вот я вам говорил, что когда душа, я закончу уже, потому что уже самое значительное уже сказал, когда душа входит в величайшее смирение, то есть
величайший покой. Не просто покой, вспомните, а великий покой. Когда душа находится в таком состоянии, душа уже находится в духовных мирах, просто не сознает. А вот этот душевный покой нам необходим, потому что в нас бурлит все наше прошлое, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Все наши ошибки, все наши кармические эти, задолженности, все в нас внутри бурлит. Но также в нас находятся все сокровища, которые мы когда-либо воспринимали в этих инкарнациях. Все это в нас находится. И это огромное, волнообразное такое течение из жизни души, это должно успокоиться. И когда наступает великий покой, и великое именно смирение души, великое благоговение, это одно и то же, когда священный трепет овладевает душу, да, вот тогда душа может воспринять Святой Дух в чистейшем виде Сына. А познание Отца это потом будет. Сейчас познание Отца не происходит. Потому доктор говорит, принцип Отца, не сам Отца, Отец, а принцип Отца. А Христе редко говорит принцип Христа. Он говорит импульс Христа. Христово сознание. Доктор не говорит это сознание Отца. Доктор это пока не говорит, потому что далеко это будущее. Это до вулкана еще нам надо дойти, до седьмой культуры, так прообразно. Но я что хочу сказать. А где в Евангелии дается этот великий покой души, великое смирение души? Где это в Евангелии дается?
Небо и земля придут.
Как?
Небо и земля придут.
Нет, это не покой. Это мощь, космическая мощь Христа. Это когда ученики находятся в море, волны затопляют и пробуждают Христа, и Христос приводит в абсолютную тишину. Какая тишина? Это тишина Христа. То есть мы все должны взять от Спасителя, от Христа. Это Христос рождает в нас эту великую тишину души, великий покой. Если мы не от Христа берем, мы ни от кого не возьмем. Потому осуществляются слова, это вот великое служение доктора, знаете, когда доктор говорит, что все должно происходить от Отца, то есть от Сына. От меня возьмет и меня возвеличит. От Него мы должны взять этот великий покой. То есть через истину. Но это же элементарно, если мы принимаем истину, мы принимаем Христа, потому что Христос же говорит, я есть истина. Правильно? Поэтому характеристики очень точно даются. Я еще один нюанс скажу и закончу с вами беседу. Вот доктор говорит, что мы должны оживить то, что некогда у нас было, как элементарные наши привычки и способности. Оживить беседу с умершим. Здесь преодолевается скрытый материализм. Потому что, вот возьмите вы один такой момент. Вот вам снятся ваши близкие, которые отошли, да? Умерший никогда вам не даст переживания, что он умер. Почему? Потому что он живет. Это ты думаешь, что он умер. Поэтому во сне никогда не остается впечатление, что мертвый с тобой говорит. Говорит с тобой живой, потому что он живой, потому он говорит. Это очень важный нюанс, дорогие мои. Вот ваш нет, это какой-то умерший. Никогда он умерший, как бы умерший, он живой, когда он снится вам, нам и вам, он всегда оставляет впечатление, что он живо беседует с вами, а не как мертвец. Никогда этого не происходит, потому что он живой. И мы должны постепенно через духовную науку оживить вот эту нашу способность беседу с умершими. Где-то не там. Видите, в Евангелии все есть. Просто надо находить. Я хочу, этот вопрос поставить. А то, что я говорил до этого, я потом это связал с этим. Я говорил до этого, что мы должны восстановить беседу с умершим, да? Но я говорю, что я говорю? От Христа должно происходить. От меня возьмут. Во всем от меня возьмут. Это беседа с воскресшим. А следующий умер. Написано, что умер Христос. А
А в сцене воскресения ученики беседуют с воскресшим. Ну, дорогие мои, физиологически, элементарно, реально. Он умер, и тело положили в гробницу, а воскресение – это чисто духовный акт. С воскресшим беседа – это беседа с умершим. Опять-таки, первый импульс беседы с воскресшим – это опять-таки с Христа начинается. Потому он первородный во всем. И потому мы должны через Христа восстановить беседу с умершими. Поэтому, когда мы принимаем импульс Христа дает нам возможность потом во все разветвления потом подойти ко всему. И беседа с умершими мы должны воспринимать, то есть восстановить через именно импульс Христа. Поэтому доктор говорит, вот как глубоко мы должны воспринимать слова доктора. Доктор говорит, что к Христу никто не может подойти, как только через новое восприятие Христа, а это новое восприятие Христа происходит из духовной науки. Те люди, которые не смогут подойти ко Христу, к Христовому Богу, через духовную науку, они не смогут подойти, потому что до духовной науки было каноническое, исповедальное отношение. Догматическое отношение ко Христу. Потому что в 4 веке все перекрыли. Римская, католическая церковь уже все перекрыла. Какое наследство получило человечество? Православное, католическое, протестантское и так все разветвления, все эти цели, это все догматическое. Через это Христос не подойдет. Поэтому доктор говорит, если сейчас Христос придет, то что он будет первым бурдогом отвергать? Все догматическое христианство неприемлемо будет для него. Потому что оно же не из того, что происходит из Евангелия. Поэтому первая беседа учеников с Христом, это первая беседа с умершим, через которую потом мы восстанавливаем все то, что было до первой страницы, то есть до начала четвертого культуры. Теперь это происходит через Спасителя. Великое душевное смирение, великий душевный покой от Христа начинается. От Христа начинается все. Поэтому Господь говорит, вы от меня должны взять. И это осуществляет Михаил и, разумеется, доктор. Вот видите, в Евангелии мы должны находить вот те места, как, через которые доктор правильно говорит, если вы не подходите ко Христу через новое постижение из духовной науки от Михаила, вы никак подойдете, никак не сможете подойти к импульсу Христа. Христос требует, чтобы мы из свободы подошли. А из свободы подразумевает Духа истины, Духа свободы. Потому что Святой Дух – это Дух познания, это субстанция познания. Потому отсюда начинается, это же для нас элементарно, свобода начинается от познания. Когда я познаю, я становлюсь свободным. А это и есть Святой Дух. Потому человечество может принять Святой Дух. То есть может принять мышление, свободное мышление, интуитивное мышление и так далее, исходя из философии свободы и так далее. Вот так ставится вопрос. Только из духовной науки мы можем приближаться ко Христу. Никак иначе. И те, которые не придут в духовную науку, они не придут к источнику истины. Они не смогут принимать участие в вознесении. Они не смогут стать тем, кем они должны стать. Они должны стать истиной. Истина, ты, это человечество истина. Потому на следующей высоте это Царство Христа. Вот если вы сможете потом в дальнейшем ощутить это, что человечество это Царство Христа, уже совершенно по-другому воспринимается само человечество. Самое драгоценное, что есть у Христа, это человечество. Потому что это Его Царство. Это Его жизнь. Это Его Я. Потом он говорит, поймите во мне, я в вас. В этом смысле слова Павла совершенно по-другому звучит. Не я, но Царство Христа во мне. я, но Святой Дух во мне, который открывает врата, чтобы Сын пришел к нам, воплотил из себя в нас, как самого себя, как кто принимает меня, как свою жизнь. Это высочайшее слово. Поэтому там, где говорится о любви, в Евангелии, особенно в 15 главе, особенно, там везде говорится о идентичности, со Святым Духом, Сыном и Отцом. Ну, об Отце я сказал, что это далекое будущее, поэтому сперва мы должны осуществить себе. Мы должны полностью преобразиться Святым Духом. Это колоссальное место человека. Но это самое драгоценное. У Бога Отца самое драгоценное – это человек. Потом говорится, сеть человек, Сын человеческий. Вот это и есть величие антропософизма. Вот кто-нибудь скажет более высокое слово о человечестве, о духовном, о любви, о познании истины. Не имея духовного мужества от Михаила, мы ничего не сможем сказать. Мы можем сказать, что человек, да, это слабый, но вот, Господь пришел, чтобы спасти нас. Это же, Василий, это же ерунда. Что, спас нас? Посмотрите, в каком находится человечество сейчас. Грязное человечество. Не Святого Духа, представьте. Все эти войны, все эти грабежи, все эти беспределщина преступников, да, особенные преступники потом, те, которые в фармацевтике присутствуют. Лекарства. Это уже все фальсификации. Для колбаса вообще не нужно мясо. Это все знают. В общем, поэтому медицина и все, все разные, все это отрицательные анимации. Что?
Праздник Святого Михаила сегодня. Поздравляю.
23 ноября будет. Праздник. Вот к празднику Михаила мы уже сказали, что Михаил в нас осуществляет Святой Дух в нас. Но Святой Дух в нас – это неправильное выражение. Мы должны понимать, мы становимся Святым. Субстанция Святого Духа – это мы сами. В этом радость, космическая радость Христа, который приносит. Вот Христос приносит нам. И знаете, я вас спасу. И радуйтесь. Так понимают люди Христос. Он спасает нас, а мы что? Мы фигуры какие-то там, марионетки Бога. И эксперимент Бога. Нет. Мы самые могущественные, грандиозные, величественные и так далее. А это и есть само Святой Дух, сам Святой Дух. Поэтому 20 стих мы должны правильно прочесть, исходя из эволюции, из принципа преображения, что с того дня начинается, закладывается фундамент нашего познания Святого Духа, нашего преображения Святым Духом, преображения Царства Христа.
Спасибо тебе.
Это спасибо доктору, который дает нам возможность быть такими дерзкими. И, разумеется, в познании должно быть истинное мужество.
Приводили пример, что да, что вот общение с умершими, да, вот доктор тоже об этом говорит, что это очень сложно человеку научиться с ними общаться, те, кто переступил, да, порог смерти, что.
Да.
То есть.
И первый процент общения с тем, кто прошел врата смерти, первый духовный процент, это сам воскресший. Не совсем точно. Ты еще раз конкретнее скажи, что древние делали, еще раз скажи.
Ну, древние же посвященные тоже же общались, да, с...
Ну, дорогие мои, мы же говорили об этом. То, что делали древние, это делали из инстинктивного ясновидения, но не из свободы. Даже Франциск Ассизский не был свободным. Даже Серафим Саровский познание. Просто были намеки какие-то, когда говорил стяжание Святого Духа, он говорил о том, что Слава предчувствовал это. Это как пророческое восприятие. То, что делали древние, это все уже меняется. Мы же это прошли, это дорогие мои, что начиная с эпохи свободы, уже ценятся все наши отношения к духовному миру. Потому что новые отношения, отношения из свободы. Все древние посвященные, они находились все же в инстинктивном состоянии. потому что они были очень сильно привязаны к посвятителю. И Иерофан на всю жизнь руководил. Это не было свободы, свободы там не было. Свобода начинается от Михаила, от Святого Духа. И вот первый претендент из свободы воспринять воскресшего, то есть прошедшего врата смерти, это беседа с воскресшим ученики беседуют с ним. Это первый прецедент из свободного восприятия. В этом ценность нового. Потому доктор говорит, что без духовной науки ты не сможешь подойти ко Христу. Ты не сможешь подойти к духовному миру. Ты ничего не можешь без Христа. Поэтому Христово сознание дает нам возможность впервые воспринимать все по-новому. Новое. А это новое есть импульс.
Ну понятно, только просто это не совсем, что просто царство умерших.
Умерший в смысле земном, а воскресший. Так говорили, что воскресший это есть уже новый человек, новое человечество. Все, наверное, до следующего воскресенья.